Марк Алданов. Портреты. Покушение Фиески на Луи Филиппа. Примечание. Немало написано о кровавом покушении Фиески. Все же лучшим источником остаются подлинные документы, хранящиеся во французском государственном архиве, а также поистине образцовый официальный отчет, вышедшие 100 лет тому назад отдельным многотомным изданием. Они и положены в основу настоящей статьи. Конец примечания. Глава 1. Покушение на короля Людовика Филиппа, стоившее жизни 18 ни в чем не повинным людям, интересно во многих отношениях, но особенно замечательно в нем то, что ждали его решительно все. Ждали в тот самый день, когда произошло покушение, и почти на том самом месте, где оно произошло. Кампания, которая велась против Людовика Филиппа, нам теперь не совсем понятна. С демократической точки зрения новая монархия грешила преимущественно избирательной системой. Но когда читаешь газеты, книги, журналы того времени, замечаешь с удивлением, что об этом говорилось сравнительно мало. Особенно гневные нападки относились к личности короля. Между тем, по общему, кажется, мнению историков, сын Филиппа Эгалите был весьма неглупый и не злой человек передовых взглядов, вдобавок обладавший огромным жизненным опытом. Он вырос при старом дворе, потом видел вблизи революцию, прожил долгие годы в изгнании, знал и огромное богатство и совершенную нищету. Герцоги Орлеанские до революции и после реставрации считались чуть ли не самыми богатыми людьми в Европе. Примечание. В одном из больших словарей того времени есть указание, что самым богатым частным человеком в мире надо считать графа Шереметьева, а самой богатой династией – французскую, Орлеанскую. Конец примечания. Но в эмиграции Людовик Филипп под фамилией Шабо-Латур жил уроками французского языка, географии, математики, истории. Быть может, поэтому он знал цену деньгам и тратил их экономно. Левые и правые газеты травили его за скупость и за спекуляции. Однако по биографиям тех, кто травил короля, трудно сделать вывод, что сами они отличались совершенным пренебрежением к деньгам. На спекуляциях ведь составил свое недолгое богатство и Сен-Симон, посмертная слава которого в ту пору была очень велика. Особенные и небезуспешные усилия прилагались к тому, чтобы связать имя короля с разными финансовыми скандалами. Финансовых скандалов тогда было много. Столько же, сколько теперь. Приблизительно столько же, сколько их бывает в любое время в любой стране, где о них разрешается говорить и писать. У людей короткая память. Трудно без улыбки читать, как громят за повальную продажность Французскую республику. Людей волнуют не сами дела, а сопровождающие их сплетни. Количественных отличий забывать не надо, однако что ж отрицать? С известной точки зрения, вся история мира есть сплошной финансовый скандал. Говорю, с известной точки зрения, но это очень скверная точка зрения. О скандалах ничего не слышно в тех странах, где есть концентрационные лагеря, не столько для виновников скандалов, сколько для тех, кто пожелал бы о них писать. Поэтому гитлеровский режим, например, был неизмеримо «чище» в кавычках веймарского. Называть же это можно иллюзией, перспективой, оптическим обманом. Слава богу, разные есть слова для прикрытия человеческого простодушия. 30 тысяч столоначальников правят всеми странами мира, и нельзя требовать, чтобы на 30 тысяч должностных лиц разных рангов не было некоторого числа мошенников. Остальное зависит от политических нравов, газетных обычаев и концентрационных лагерей. В то время о денежных скандалах говорили и писали каждый день. Было дело так называемой «сахарной премии», по которому обвиняли в продажности самого Казимира Перье. Было дело 26 министров и депутатов, связанное с авиаронскими сталелитейными заводами. Было дело Кесснера. Тут замешан был министр финансов. Было банкротство знаменитого Лафита. Ко всем этим делам король не имел отношения, хоть Лафит, бывший министр-президент, с парламентской трибуны намекнул, что король, воспользовавшись его трудным положением, откупил у него за 10 миллионов франков брительское имение, стоившее в действительности 13 миллионов. Обвинение было совершенно вздорное. Это имение сам Лафит 5 годами раньше приобрел за вдвое меньшую сумму, а король позднее его перепродал всего лишь за 4,4 миллиона франков. Но, разумеется, намек министра-президента был должным образом использован. Еще неприятнее были другие дела. Вступая на престол, Людовик Филипп, человек благоразумный, все может случиться, перевел на имя сыновей свое огромное личное состояние. Позднее выяснилось, что пошлины по этому юридическому акту, составлявшие 3 миллиона 503 тысячи франков, не были казне своевременно уплачены. Новый скандал. Больше же всего повредило королю громкое дело о наследстве, завещанном его малолетнему сыну. 27 августа 1830 года в спальне своего замка Сен-Ле был найден висящим на оконной задвижке герцог Людвиг Генрик Бурбонский, последний представитель знаменитого рода принцев Канде. Загадочные обстоятельства его смерти так никогда выяснены и не были. Было объявлено, что он повесился. Примечание. По-видимому, Канде убила его любовница. Конец примечания. Но, как водится, этому в Париже не верили. Ясное дело, принцу помогли умереть. Состояние свое, исчислявшееся в 60 миллионов золотых франков, престарелый Канде завещал 8-летнему герцогу Амальскому, сыну Людовика Филиппа. Между тем, всей своей жизнью принц был тесно связан со старшей линией бурбонов. Каким образом последний вроде Канде, сын главнокомандующего эмигрантской армии, отец расстрелянного герцога Энгиенского, мог завещать свое богатство потомку цареубийцы, внуку Филиппа Эголите? Князья Роганы, свойственники Канде, затеяли процесс. Их адвокат Эннекен на суде обвинял короля во всевозможных интригах, в незаконном присвоении чужих денег. Другие шли еще дальше. Свобода слова в ту пору во Франции была полная. Нельзя без удивления читать, как писали тогда и об особе короля, и обо всем политическом строе июльской монархии. Тон оппозиционных газет был знакомый, классический. «Так дальше жить нельзя, все гниет, все продажно, нечем дышать». На этом сходились и республиканские газеты, и карлистские, то есть отстаивавшие права короля Карла X. В дальнейшем они, естественно, расходились. Первые доказывали, что стоит установить республику, и никаких скандалов больше никогда не будет. Вторые требовали восстановления на престоле старшей линии бурбонов. Скандалы непременно как рукой снимет. Первые несколько преувеличивали, вторые же были совершенно правы. Где о скандалах нельзя писать, там, повторяю, скандалов и нет. Во всяком случае, лозунг был дан «Грязью пли». Таков довольно обычный способ борьбы с властью в условиях более или менее либерального строя. Короля поливали помоями почти ежедневно. Людовик Филипп относился к этому философски. Изредка, впрочем, не выдерживал и он. Однажды на заседании правительства министр Дюпон заявил, что в подобной атмосфере работать нет никакой возможности. «Это каторга!» «Каторга!» – закричал король. «Да, каторга, но для вас на время, а для меня бессрочная». Сходя с престола после февральской революции, Людовик Филипп сказал, что не легче будет и его преемникам, кто бы они ни были. Во Франции уважение к власти потеряно и не вернется. Вдобавок был тяжкий хозяйственный кризис. Обычно кризисы сливаются со скандалами настолько, что становится трудно отличить причину от следствия. В первые годы царствования Людовика Филиппа дела шли нехорошо. Появилась безработица. Оказалось, что во Франции слишком много иностранцев. «Побежденные и изгнанники», — писал Арго, — «нахлынули во Францию изо всех стран». Польские бедствия, государственные волнения в Германской конфедерации, гонения Фердинанда VII и Дона Мигуэля, преследования в Австрии выбросили к нам 6 тысяч польских эмигрантов, 4 тысячи германских, итальянских, испанских, португальских. Они обходились нашей казне в 3-4 миллиона франков в год. Между тем у нас у самих дела были трудные. Дороговизна, безработица, тяжкие налоги. Далеко не всегда было удовлетворительным и поведение этих эмигрантов. Многие из них не слишком были нам признательны за оказанное им гостеприимство. И так далее. Правительство стало принимать против иностранцев разные неприятные меры, вроде высылок из Парижа, правда не за границу, а в 30 особо для того предназначенных провинциальных городов. Продолжалось это недолго, скоро надоело. Так неизменно бывает во Франции. Все народы недолюбливают засиживающихся гостей. Но французам ксенофобия менее свойственна, чем какому бы то ни было другому народу. Главным образом, вследствие того, что в Париже к иностранцам есть даже не вековая, а тысячелетняя привычка. В других странах эмигрантов не трогали, их туда вообще не пускали.